20:14 в Москве. Программа 20:14, в которой мы сегодня говорим об экологии Москвы, о ее болевых точках. В студии Марина Королева и Виталий Демарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
И давайте мы сразу представим наших гостей. Сегодня это Алексей Яблоков, кандидат в Мосгордумы от партии «Яблоко». И Галина Михалева, первый зампредседателя партии «Яблоко», доктор политических наук. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, давайте только я скажу, что наши слушатели, говорит, естественно, потому что здесь-то нужно задавать вопросы, причем нужно, и просто
да,
вы обязаны
вопросов,
это сделать.
Надо сказать, много пришло и до эфира.
Да, да? Но и во время эфира это можно делать. Во-первых,
потому что это тема, которая, я так понимаю, касается действительно каждого из нас.
Да. В Твиттере аккаунт «Вызванный» для смс-ок +7 985 970 45 45. А вот теперь Демарский с вопросом.
А я сказал, твит, аккаунт...
Сказала, все сказала.
Ну, вот для начала, знаете, я что скажу?
Да.
Вот мы сейчас вроде все москвичи ходим по городу, смотрим цветники, там еще что-то такое. Я думаю, вот я подумал вот что, что сейчас Москва становится похожа на даму, которая под кружевами скрывает свои язвы. Вот чем больше язв, тем больше кружев. Цветнички. Ну, дело дошло до того, что даже деревья стали сажать в катках, не в простых, а в этих самых...
В гранитных.
В гранитных. Причем это одна... Может быть, об этом специально
цветочки
поговорим.
Цветочки такие
это
в ярусах таких.
Ужас,
вот,
ужас.
Которые меняют
вот
по 4 раза за сезон.
Вот я приведу вам три факта из официальной статистики. Три факта из официальной статистики. В Москве ежегодно становится меньше на несколько сот тысяч... Ой, на несколько десятков тысяч деревьев. Вырубается больше, чем сажается, на 40-50 тысяч каждый год, последние годы. Это, то есть зеленый
покров
Москвы.
Годы это когда? Скажем,
одно дерево, американцы посчитали, там они взяли самые большие города Америки, статистику там у них получше, чем у нас. Одно дерево сохраняет одну человеческую жизнь в год. Вот так, грубо говоря, вот если все переперлопать. Это первый факт.
Все, идемте сажать деревья.
Второй факт.
Правильно,
правильно,
обязательно.
Да, да. И во всех... Нет, вы понимаете, это... Почему я об этом с горечью говорю, о сокращении? Действительно, зеленый покров в Москве сокращается. И это идет против тех наметок, планов, заявлений, которые... Нам Лужков еще говорил, мы будем увеличивать. Выведем предприятия за город, и на месте промышленных предприятий будем делать... Подожди, я сейчас два факта еще, а потом...
А еще два?
Два факта еще.
Хорошо.
Второй факт. Из постановления правительства Москвы, которое принимало... Знаете, когда иногда принимается постановление, то есть обоснование. А вот в обосновании всяких постановлений иногда бывают очень важные вещи, которые обычно не говорятся. Вот я процитирую. Увеличивается число лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическими заболеваниями. Это из постановления правительства Москвы, которое принимало программу развития здравоохранения. А я скажу еще больше. Значит, вот я специальную книжечку даже написал «Окружающая среда и здоровье москвичей». Два издания. «Яблоко» издало такую книжку. Там есть все. Я пролопатил колоссальное количество того, что есть. Не все есть, но все-таки что-то есть.
То есть это связанные вещи.
Ага. Все, значит, все связано. В некоторых районах прямо астма в несколько раз больше, чем... В некоторых районах врожденных уродов Москвы больше, чем в других. Однозначно, экология. Третий факт. Московская прокуратура, это июль, июнь, на сайте Московской прокуратуры висит представление, написала: «Ненадлежащее исполнение органами исполнительной власти, возложенных на них функций по охране природы». Она проверила... Было в общественной палате, в общественной палате было обсуждение, какой-то там круглый стол, они показали, что в Москве жуткое количество законов нарушается, когда строится в парках, строится там, что нельзя это строить, там какие-то сооружения, имеющие отношение к, ни к паркам, ни к... Вот
ну, хотя сейчас, честно говоря, казалось бы, с парками все лучше и лучше
становится. Нет, вы знаете, это только кажется. Нет. Можно я дополню чуть-чуть? Вот нам удалось что сделать буквально в прошлом году. В Лосином острове мы проводили инспекцию, Сергей Митрохин и вся наша команда. Мы обращались к Кульбачевскому, и удалось снести... вот вы видите, москвич, а не знаете. Это человек, который отвечает за всю экологию в Москве.
А,
руководитель департамента. Да.
Начальство надо знать лицо.
Обязательно. Но самое главное, что это начальство иногда реагирует. В отличие от остальных начальников. Да. И, значит, там удалось нам снести 49 незаконно построенных объектов. В ОПТ, в особо охраняемых природных зонах, вообще ничего нельзя строить. А знаете, что там было? Там была элитная баня. Уж не знаю, что там кроме бани было. Огороженная...
Да.
Ну, я так, мне неудобно такие вещи говорить. Да, и...
Тоже элитные.
Ну, а как? Туда пускали только чиновников, огороженные каменной стеной, ну, еще остальные объекты. В общем, все это снесли, мы приехали, увидели своими глазами и убедились. Это показывает, что если граждане активны, и нам удается им помогать, то удается все-таки что-то сдвинуть с мертвой точки.
Вот оптимистическая струя есть, конечно, но у меня общее отношение пессимистическое. Смотрите, что в городе
вот
происходит.
Вот по поводу оптимизма. Давайте, прежде чем мы перейдем к полевым точкам. Город стал чище. Ну, вот так, как нам это кажется. Вот у меня создается ощущение, что город
только в центре.
Да, город стал чище, стало больше стоянок, вот таких платных стоянок. Город стал чище. Но давайте посмотрим, как тратятся деньги. В Москве дикое количество денег тратится, ну, я сказал, не просто бездарно, но с угрозой для экологии. Значит, когда пришел Собянин, резко увеличились расходы, и мы радовались, расходы на окружающую среду возросли, там был при Лужкове, там, я не знаю, там 15 миллиардов рублей, а сейчас 26 миллиардов рублей. И вдруг оказывается, когда мы смотрим на эти расходы, так они куда? Они идут делать, например, вот эти самые гранитные вазы. Гранитная ваза для дерева стоит больше 2 миллионов рублей. Вот так вот.
Можно задать вопрос?
Да.
Да? Вот я, когда слышу вообще экологов, да, и вас в частности, вы у нас человек известный ученый, здесь вот...
Нас упрекают, что мы не представили как известного ученого. Что ж тут представляется?
Если ученый известный, то это всем и известно, что он ученый. Вопрос такой. Вот я всегда слышу зелень. Я понимаю, что это очень важно. А кроме зелени... Это панацея, это единственный способ.
В городе, к сожалению, это главная панацея, это зелень. Нас спасает только зелень. Зелень – это и шумовые экраны от транспорта, это и один тополь поглощает примерно...
Зелень не спасает от того, что делается с мусором, от грязной воды.
Не панацея, понимаете? Но зелень – это ключ к нашему с вами благополучию.
Экология – это же все-таки такая совокупность.
Об этом мы, поговорим, но просто вот зелень тут интересно. Так что там тополь-то, один тополь?
Тополь, 40-50 килограмм.
Тополь не ракета.
Один тополь, по крайней мере, 40-50 килограмм углекислого газа, 70-80 килограмм пыли поглощает, которая была бы в наших легких, а он их поглощает.
Проблема в чем? Сейчас
Но тополь же – это проблема пуха.
Там есть разные тополя, во-первых.
Во-первых, разные тополя, во-вторых, надо свешивать... Я за тополь, потому что
перенести. Есть люди, которые реагируют, астматики и так далее.
Послушайте, люди-астматики больше реагируют на что? Сейчас у нас несколько лет подряд что стали делать? У нас стали собирать всю листву, и пропадает на самом деле естественный слой земли под деревьями. Деревья гибнут. Вы видели, наверное, ходите по своим улицам, очень много мертвых деревьев. Во-вторых, не поливают газоны. В-третьих, вместо естественных газонок застилают рулонные. Это страшная отмывка денег и заработка денег за счет этой листвы, потому что они компост делают, и потом это дело продают. Во-вторых, это сказывается на нашем здоровье.
Еще, конечно, проблема скашивания.
Конечно.
Да, и скашивание. Вот эти самые гастарбайтеры, они же...
Виноваты, Алексей Владимирович.
Они не виноваты. Они не виноваты. Когда они ходят там с этими самыми скосами и под корень выкашивают все. А это страшное дело, потому что сразу появляется пыль, не говоря о том, что действительно почвенный покров от этого гибнет. Вот еще какая важная штука. Нам говорят, и это действительно вроде бы правильно, вот в государственных докладах, которые выпускаются каждый год в Москве, я, кстати, член общественного совета экологического, в этом доме сижу, заседаю у Кульбачевского в этом общественном совете.
Помянутого уже.
В департаменте, да. И они правильно там пишут, что да, вот вроде бы по основным загрязнителям меньше и меньше. Я говорю, ребята, по основным загрязнителям меньше, но выбрасывается-то там 700 или 800, а контролируется 30-40. Где гарантии, что вы контролируете те, которые надо, а не те, которые вот на самом деле?
А все-таки вот как в медицине, надо в первую очередь лечить там вот зелень,
да.
Или нужно предупреждать, я имею в виду ограничивать загрязняющие факторы.
Значит, понимаете? У меня была лаборатория в Академии наук.
Что у нас загрязняет в первую очередь? Воздух.
воздух.
Нет, ну воздух.
Воздух загрязняет машины.
Первое
воздух,
машины.
Да, 90% загрязнения воздуха – это транспорт. Причем это не выхлоп машин, не столько выхлоп машин, сколько истирание шин и истирание дорог.
Ничего себе.
Вот так вот. Это вот отсюда появляется.
С выхлопом вроде борется, это Евро-5.
Евро-5 и так далее.
Евро-6.
Да, это все так. Это все так. Значит, вот я вам сказал, что значит, контролируется 30 или 40, там, а выбрасывается огромное количество. Что делать? Я им говорю, давно уже говорю, давайте деятельность департамента как-то природопользу объединим с медиками. Посмотрим статистику медицинскую, потому что объективным показателем является наше с вами здоровье. Вот я уже говорил, если в одном районе астмы там в 5 раз больше, вот я баллотируюсь по Южному округу. В Южном округе, в некоторых районах Южного округа астма прямо зашкаливает.
В каких районах, например?
Ну вот Москва-речь Соборова. Царицына, пожалуйста, вроде бы хорошие,
да, там даже парк есть.
Тянет Куряновские очистные сооружения, тянут из предприятий, которые там рядом находятся, там атомные и так далее, и так далее. Астма показывает. Значит, что-то не... Я к чему? Я к тому, чтобы использовать, от отчаяния человеческое здоровье как индикатор экологического неблагополучия, как стрелка компаса, он нам покажет. Вот у меня прямо в глазах, я часто даже показываю эту картинку. Это было году в 89-м, когда там стало открыто более-менее информации. В одном месте, в Москве, кстати говоря, в Южном округе, на границе Южного округа, мамы просто обнаружили в поликлиниках дети без одной руки. Маленькие дети, они, оказалось, прямо на фото, это была сенсация, в National Geographic была большая статья, стоят 12 человек, маленькие, девчонки, мальчишки, там, 9-10 лет, без одной руки. Ясно, что был какой-то выброс около какого-то секретного завода, который, как вот талидомид в Германии в свое время, привел к этому. Так вот, это очень показательно. Мы можем использовать хорошие данные, а нам эти данных не дают статистики.
Нет, подождите, их собирают, эти данные? Кто-то занимается сбором этих данных,
да, обработкой. Департамент здравоохранения занимается сбором этих данных. Мы требуем, чтобы эти данные Митрохин требовал. Там мы по-другому требуем, но не дают.
Раскрыли, да?
Они раскрывают, не раскрывают. Вот данные по округам. Вот у меня здесь много-много данных по округам. Вот есть. Они и есть по округам.
А
вот
их сложить?
Нет. Надо разложить, а не сложить. Понимаешь?
Я понял.
Округ большой. Округ – это миллион человек. Округ – средняя температура по больнице. Но даже эта средняя температура показывает, по некоторым заболеваниям один округ от другого отличается в 7 раз. То есть явно совершенно, что там какие-то...
Очень важно локализовать.
Надо локализовать.
Алексей Владимирович, самое главное все-таки не это. Самое главное, чтобы... была стратегия, которая направлена на сохранение здоровья, на сохранение экологии. Этого нет. Этого нет у руководства Москвы. Они просто так не думают, они не так устроены.
А
они думают, как деньги заработать.
Вы как, представитель, скорее, политической части, партии, что могут сделать в этом плане законодатели, если говорить о Московской Гордуме? Да? Как можно вообще, есть ли какие-то механизмы влияния на исполнительную власть?
Механизмов пока практически нет. И даже те мелкие механизмы, которые есть, например, разрешили общественные слушания. Но эти общественные слушания, они не имеют обязательного характера. То есть люди приходят там, где они активно приходят, активно протестуют, удается что-то сделать. Пример простой – это реконструкция Ленинского проспекта, которую удалось предотвратить, а там реконструкция была связана в том числе с вырубками массовыми, удалось предотвратить, потому что люди пришли, люди протестовали, люди следили за этим. Но, конечно, управы, мэрия все время их хотят объехать на кривой козе. Да, они все время хотят...
зачем это нужно, мэрия, управы?
Денежки.
Это же
деньги из бюджета отдаются крупным фирмам, в первую очередь всяким строительным фирмам.
Освоение распил.
Расширение Москвы. Оно же тоже, это денежный проект. Они другое дело, что они, может быть, не получили таких денег, как мечтали.
На экологическую обстановку это каким-то образом влияет, вот это расширение Москвы? Или не имеет значения, как это называется?
Для нас, для старой Москвы это не имеет значения. Мы как имели разорванный лесопарковый защитный пояс, так и имеем.
А транспортные коммуникации?
Нет, для новой, безусловно, имеет, потому что там, во-первых, проблемы с транспортной коммуникацией, во-вторых, новомосквичи очень жалуются на то, что у них тарифы не такие, как московские, у них тарифы значительно выше, и там идет застройка, такая совершенно бесстыдная застройка.
Нет, подождите, может быть, им будет лучше? То есть
как же им
улучшится транспорт?
Вот послушайте, да? у вас ваш домик, вы там жили, уже третье поколение у вас там живет. Там пришли и стали прокладывать дорогу. Вас снесли, у вас толком никакой компенсации и, в общем, ничего. Или рядом с вами вы построили дачу, там 10 лет на этом трудились. И тут рядом с вами возводят практически новый микрорайон многоэтажный.
Ну, в таких-то ситуациях люди, наверное, протестуют и выходят, и, безусловно,
знаете,
жалуются,
нас,
и когда-то побеждают.
С этим делом у нас как-то
туговато.
Люди пока не очень понимают, на что они и как могут повлиять. И у нас на власть можно влиять, то есть только если протесты у нас массовые. Если выходит 10 человек, ну, власть просто не обращает на это внимания, и все.
Ну, я бы сказал, что не обращает внимания, если больше выходит.
Если 100 тысяч обращают.
Если 100 тысяч, да. Ну, попробуйте, соберите 100 тысяч. Ну, это уже другой разговор, это не об этом речь. Что-то нам здесь... Я просто хочу какие-то вопросы, которые уже приходят. Здесь москвичи сразу возбудились, конечно.
И есть совершенно конкретный вопрос, но у меня еще один общий, вот связанный с механизмами, да, о котором Виталий Наумович говорил. Ну, хорошо, допустим, там вот, как вы говорите, что у нас там есть вот эти общественные слушания. Но вот, Алексей Владимирович, вы же говорите, что вы ходите на вот это самое, что у нас, общественный совет при департаменте экологии, правильно?
Да,
ну,
да.
А чем плохо-то? То есть там вот все это и можно как бы требовать,
значит,
получать все эти сведения.
Пришел Собянин. Все департаменты нужно было, чтобы делали программы. Вот сделали программу по охране окружающей среды. Мы встали дыбом, сказали, невозможно. Программу, которую утверждать невозможно, потому что деньги, которые выделяются, они тратятся не туда. Скажем, реабилитация водоемов, вроде хорошее слово, но это имеет в виду забетонировать берега водоема, превратить реки, которые текут, а в Москве довольно много, 400 маленьких рек, превратить в какие-то, я не знаю, клаки. И вот это до сих пор единственная эта программа не утверждена. Единственная программа не утверждена. Сейчас Собянин принял недавно не программу, он выдвинул, он принял, начнем, скажу, какой-то, 10 июля, основные положения новой экологической политики города Москвы на период до 2030 года.
Ну вот же.
Слушай, замечательные слова. Я участвовал сам вот в том, что эти слова написаны здесь. Они потому я прощал. А вот моя книжечка, которая вышла 2 года назад, под заголовок «Москве необходима другая экологическая политика». Как будто бы они услышали. И, наверное, услышали, потому что я действительно
прочитали,
и Сегодниковой работал там, и много-много-много мы говорили. Они сказали правильные слова, вот это вот еще одна макиавелевская черта нашей жизни. Когда слова говорятся одни, а делается совершенно другое.
Значит, Алексей Владимирович, а что надо сделать, и коллеги, что надо сделать? Значит, надо дать гражданам больше возможностей влиять на власть. Что это? Это введение института референдума, да, чего у нас нет. Это со слушаний я начала. Решение слушаний, общественных слушаний должны иметь обязательный характер. Да, и, да, наконец... Наконец, ну, извините, а как иначе? И, наконец, полномочия Думы Московской должны быть расширены. И, в первую очередь, контрольные полномочия. А что сейчас они делают? Они превращают Мосгордуму в какую-то общественную палату, где раз в месяц будет голосование,
ну,
и часть депутата будет на общественных началах работать.
Вы понимаете, что это все слямзено, извините за выражение, скопировано с большой, да, Думы?
Нет, ну, понятно, у нас Жириновский сказал, открыто недавно, а зачем нам вообще выборы? Давайте все отменим, и все. Ну, у нас же такой, как это сейчас политологи говорят, гибридный режим, да? У нас имитация-то, имитация существует, это выглядит как, но на самом деле это не работает. Хотя, еще раз, все-таки какие-то ситуации бывают, если граждане
активны. Но законные
активны,
механизмы есть, или речь идет о том, что просто никто это не делает? То есть, есть вот прописано у Мосгордумы полномочия?
Посмотрите, Мосгордума,
просто она этого не делает.
Как любой законодательный орган, утверждает бюджет. Вот, скажем, даже вот реально, закон о бюджете города, он утверждается Мосгордумой. Вот все там, если бы внимательно посмотреть, вот Явлинский в Питере, он там депутат, он показал, как можно работать с бюджетом. Он взял питерский бюджет и с экономической, с социальной точки зрения показал, сколько сотен миллионов рублей в Питере уходят не туда, куда надо.
А вы мне скажете, и что, они перестали уходить?
Ну, зато, подождите, по крайней мере, люди, значит, увидели, если, как это делается.
Если много людей, не мало, как сейчас, а много людей поймут, ну, что их обкрадывают, да, ну и так далее, и так далее. Это вечная проблема.
Нужно доносить.
Да. Ну, в общем, не сегодня, не на завтра это получается, понимаете? Это требует времени.
А по экологии вы что-то как-то, как вы собираетесь
вот
людям?
Теперь, подождите, по закону, вот вы там законы. Иногда руки опускаются, потому что мы видим, что имеющиеся законы нарушаются. Вот у меня есть справка, которая была сделана, вот круглый стол, я вам говорил, была в этом круглый стол был в общественной палате. И вот заключение на 40 страницах о нарушениях законов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы при застройке, размещении объектов строительства и ином городе. Десятки законов нарушены. Федеральных и городских. Цинично, открыто.
Вот, например, вот. Алексей Владимирович, конкретный пример. Сплошь и рядом рубят деревья без порубочных билетов. Они обязательно должны иметь порубочные билеты. То есть каждое дерево переписано. Почему нам
удалось... То есть, подождите, я могу, например, если у меня спиливают дерево, подойти и попросить.
Порубочный билет. Если у них нет порубочного билета, вы звоните.
То есть у них должен быть на руках.
На руках, конечно. Именно поэтому нам удалось остановить вырубку деревьев. Вот, например, сейчас мы занимаемся, вчера Митрохин наш ездил в парк Горького, там граждане сообщили, испугались, что там спилили здоровые, кстати, хорошие деревья.
На сайте
вот сейчас разбираемся.
Очень хороший репортаж об этом диком безобразии, когда в парке Горького...
Да, конечно. Нет, ну вот сейчас разбираемся, потому что пока они порубочных билетов не предъявили, и, конечно, руководство парка говорит, ну, мы хотели как лучше, это такие деревья, которые сами по себе выросли, мы их не планировали, там деревья, знаете, 50-летние.
Порубочные, как вы сказали,
порубочные билеты,
их же можно задним числом выпить.
Нет. Так, это все очень сложно. Конечно, все, конечно, можно задним числом, паспорт можно тоже фальшивый сделать. Да?
Это правда.
Меня, знаете, еще что, вот вопрос референдумов на самом деле, вот как-то меня зацепил. Дело в том, что я как-то читала про швейцарские города, где референдумы проводят по самым, что ни на есть, мелким вопросам. Часто, вот, например, надо ли закупать, я не знаю, там, для галереи города определенную картину.
Ну, это швейцарское право, да?
Это прямая демократия.
Кстати, казалось бы, нет ничего проще. Вот на самом деле, что касается какого-нибудь сквера, да, который там, или там деревьев, вот это все, или прокладывание дороги. Ведь
это не
все, знаете, может быть предметом
референдума. Знаете, это не так просто. Очень конкретная история связана, например, с программой 200 храмов. Потому что очень во многих точках Москвы возникает конфликтная ситуация. Ну, например, в том же Восточном округе, где я живу, там разные группы граждан, одни выступают за храм, другие против храма, а храм собираются строить в зеленой зоне и вырубать деревья для этого. Вот как решить этот вопрос?
То же самое с мечетями было.
Да, конечно. Как решить этот вопрос? Ну, только через референдум, понимаете? Другого способа нет.
По закону нельзя вырубать деревья для храма. Ну, нельзя. Вот по московским законам, действующим московским законам...
Хорошо.
Строительство храмов, парков...
Я совершенно с вами согласен.
Большинство права.
Вы знаете, другого способа нет, да, другого способа просто нет, потому что лучше пусть решит не очень квалифицированное большинство или меньшинство граждан, чем это будет решать человек сверху, который очень часто руководствуется совершенно другими интересами.
Значит, смотрите, вот Галя уже немножко об этом сказала, я сформулирую. Одно из самых простых и вот лежащих утверждать градостроительные планы, перепланировку и все остальное только после одобрения публичных слушаний и муниципальными собраниями. Сейчас отодвинули муниципальные собрания в сторону. Принимается решение о том, что делать там в районе, наплевать на муниципальные собрания. Вот это очень важно.
Да, это все-таки представители граждан. Граждане их выбирали.
Еще одна вещь. Вы смотрите, почему мы, ну вот я думаю, мы все живем в многоквартирных домах, нам не дают права собственности на ту землю, которая вокруг домов. Я считаю, что если бы нам дали право собственности на землю с условием содержать, садить зеленые земли, так мы все бы с этим с удовольствием сделали.
Ой, не скажите. Вот смотрите, я что предлагаю сделать, Виталий Наумович, вы не возражаете голосование провести?
Давай.
Да? Вот я как раз хочу сейчас проверить наших слушателей, на их гражданственную такую позицию. Да. Вот я их хочу спросить.
Как вы так?
Стали бы вы участвовать в референдумах по конкретным экологическим проблемам? Если вы стали бы обязательно участвовать в таких референдумах, позвоните нам по телефону 495-660-0664. Если нет, скорее всего, вы не стали бы ходить на такие референдумы по конкретным экологическим вопросам 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, я еще раз повторю, давайте номера телефонов и вопрос. Стали бы вы участвовать в референдумах по конкретным экологическим проблемам? Да, я бы стал. 495-660-0664. Нет, скорее всего, я бы не стал. 495-660-0665. Несколько минут будет продолжаться наше голосование. Нет, 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 оно хорошо выглядит, не будем останавливать. Давайте мы напомним, что у нас Алексей Яблоков в гостях, известный ученый, как нам велено было сказать, кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» и Галина Михалева, первый зампредседателя партии «Яблоко». Через несколько минут мы снова здесь.
20.14. 20.14.
20:33 в Москве. Мы продолжаем. Марина Королева, Виталий Дымарский. Здесь по-прежнему наши гости. Алексей Яблоков, кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко». Галина Михалева, первый зампред партии «Яблоко». Говорим мы сегодня о болевых точках в экологии Москвы. Ну и, как правильно сказал Виталий Наумович Дымарский, можно было останавливать голосование прямо в начале. Ничего не изменилось. Ну что, интересно вам узнать, что
конечно,
там было?
Конечно.
Вот тут что, то, что у меня 98%. Да? Электронное голосование нет.
Готовы участвовать, да?
Да, да.
98%. А вы сомневались в москвичах, вот видите?
Нет, я сомневался. И 2,3% не будет участвовать.
В референдумах,
а мне интересно было бы, ну, мы не будем второй раз голосовать. Я думаю, что примерно такие же цифры были бы, если бы спросили об участии в референдумах не только по экологическим.
Конечно, безусловно.
Конечно, люди хотят участвовать в управлении своей жизнью, в отличие от... Мы здесь говорили о парламенте и о городской думе. Конечно, городская дума – это все-таки это повседневная жизнь, что называется. Да? Это федеральный парламент – это высокая политика, мы будем так говорить. Да? А здесь это
жизнь, вы знаете, наша жизнь, она зависит от высокой политики тоже. Вот наша,
безусловно.
Приходите в магазин и видите следствие нашей высокой политики.
Нет,
то, что мы в новостях сейчас слышали.
Я к тому, что меня удивляет, так сказать, пассивность горожан. Ну, хорошо, вы можете наплевать там на высокую политику, да, но это ваша жизнь. Вот здесь-то уж прямо конкретная, да, вот.
Нет,
приходите на выборы, делайте что-нибудь, приходите на митинги,
я не знаю. Отучили, понимаете, в чем проблема? Отучили тем, что ходишь, не ходишь, ничего не получается. Вот и люди опускают
руки. Некоторых не все опускают руки. Вот я сама участвовала во многих общественных слушаниях, в том числе в моем районе Измайлово. За счет общественных слушаний, за счет активности граждан удалось предотвратить застройку, вырубку Измайловского парка. И так, в общем, в довольно большом количестве районов Москвы. Но я хотела сказать насчет Мосгордумы. Ну, слушайте, ну это же куром на смех, да? 35 человек на 12 миллионов москвичей. Ну, куром на смех.
Ну, в общем, честно говоря, да.
Да. И из них, значит, все «Единая Россия» и три коммуниста. Ну, смешно же. Ну, сейчас хорошо.
Ну, подождите, сейчас... вы же идете туда сейчас?
Послушайте, вот это такая... Или вообще ничего не делать, или что-то делать. Капля, камень тут. Нужно участвовать во всем.
Я участвую в выборах, честно говоря, для того, чтобы иметь возможность сказать москвичам вот то, что я говорю сейчас здесь. Потому что, к сожалению, это не говорится нигде. Не говорится нигде, что по раку простаты Москва первое место в России.
Первое место в России Москва.
Первое по уровню заболевания раком простаты. Там на одном из первых мест по раку молочной железы. Ну и так далее, и так далее. Это не может не быть связано с экологией. Понимаешь, вот это у меня как пепел класса, который звучит... стучит в мое сердце. Ну, как на это не обращать внимания, как об этом не говорить? А не дают говорить, не получается, нет, где?
Вот только нет, ну, дело не только в том, чтобы сказать на выборах, понимаете? Если хотя бы у нас будет фракция, пусть да, небольшая, да, даже да, если Алексей Владимирович, да, не, да, чего мне очень не хочется, не пройдет, да, 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 но все его идеи эта фракция да, будет да, реализовывать. Да, да, у нас команда профессионалов.
Ну, вот, кстати, да, к слову о команде, да, список-то у вас какой?
44 человека.
Ого.
44 человека почти. У нас бы было 45. Нас просто «Справедливая Россия» сняла. И как сняла, это тоже еще замечательная история. Человек вышел из партии, они ему говорят: а у нас не было решения руководящих органов, мы тебя не отпускаем. И все, ему не удалось участвовать в выборах. Тафидорук, такой довольно известный эксперт. Ну вот, у нас экологи, у нас экономисты, у нас юристы, у нас общественные активисты, у нас не только члены партии в списке, у нас примерно четверть списка – это гражданские активисты и представители бывших других партий.
Вы, к сожалению, и по списку партийному, и по...
По списку партийного, извините, нет.
Да, это
у нас только одномандатные округа.
Извините,
и в этом, да, и в этом, да, в этом, да, на самом деле сложность, понимаете? Да. Почему они так сделали? Они сделали это так, чтобы работал административный ресурс, а работали деньги. Потому что одномандатный округ – это деньги, ну, да, и ресурс. Попробуйте найти 45 убедительных, известных, как Алексей Владимирович, кандидатов таких, про которых все знают, кто они такие.
А вы кандидат, Алексей Владимирович?
Я кандидат, но, вы понимаете, тут проблема.
По какому округу?
Я по, там, значит, по избирательному округу 28, который включает Царицыно и Москворечье-Соборово.
Ну, то есть у вас в каждом округе, на самом деле,
у нас в каждом округе очень много муниципальных депутатов, да. И что касается, например, представителей других партий, начала говорить об этом, тут они финт какой устроили нам. Невозможно представителю одной партии баллотироваться по списку другой партии. Как у нас было это в 2005 году, когда у нас члены СПС шли по списку Яблока, и мы прошли, удалось создать фракцию. Сейчас, к сожалению, им пришлось выходить из своих партий. Вот, например, есть такой Песков, он был в демвыборе, да, и ему пришлось просто выйти из партии, чтобы баллотироваться по нашему списку. Но я повторяю, довольно
это
много...
Почему? Это партия требует?
Это закон, требование закона, закон, да? Закон. Просто они все время или хитрят, или усложняют. Они все время принимают у нас такие законы, чтобы гражданским активистам было сложнее и сложнее, оппозиционерам было сложнее и сложнее, а им все проще. И плюс еще обманывают, вот устроили эти праймерис так называемые, и сейчас пенсионеры не понимают, многие думают, что они уже проголосовали. Да. Угу. Так что вот все время мы встречаемся вот с такими историями. Ну, и еще очень маленькое, извините, расскажу. Сегодня я по своим делам ходила довольно долго по району Измайлова. Это у нас Восточный округ. Представляете, ни одного плаката, ни одного прописью кандидата. И, значит, сфотографировала такая доска, выборы 2014, пустая. Вообще даже «Единой России» нет. Вот что они делают.
Но
они
по домам-то ходят. Вот я по своему подъезду сижу.
На снижение явки. Чем ниже явка, значит, они сейчас разрешили досрочное голосование. И, соответственно, они хотят за счет досрочного голосования, голосования на дому, обеспечить результаты для кандидатов от власти.
Вчера я ехал в такси, или позавчера, что ли. Таксист какой-то разговорчивый такой, продвинутый попался. Когда я узнал, что я еду, а я ехал со станции «Свобода», с Машей Гайдар был на станции «Свобода», разговаривал. Он, значит, говорит: а вот, интересно, а сколько мне заплатят за выборы вот в Мосгордуму? Я говорю: как, что, значит, тебе заплатят за выборы? Ну, как же, говорит, когда Путин был, мне, говорит, 7 тысяч заплатили. Когда со Собянином, мне 5 тысяч заплатили.
Это за что ж такое-то?
За участие.
Как ты? А я, говорит, там к одному заводу пристраиваюсь, там на завод дают денежки, и я через них получаю. Мне интересно, сколько вы заплатите, сколько мне теперь заплатят за то, что я буду... Вот реальность.
И плюс, извините, не забывайте. Точно. Не забывайте еще одну историю. Сейчас у нас День города приближается. В прошлом году перед Днем города вызывали пенсионеров в управы и выдавали продуктовые пакеты. Естественно, рекомендовали там, за кого надо голосовать. Вот сейчас мы их будем за руку ловить, между прочим.
Нет, я уже слышал, мне кто-то мне вчера говорил из преподавателей, что уже начались в школах, уже началось, что проголосуйте заранее, принесите открепительный талончик, что вы взяли, и так далее. И так далее. То есть
скажите,
все отработано, понимаете?
Галя, вы скажите мне все-таки, ну, хорошо, мы уже поговорили, зелень – это самое главное, да, мы решили. Да, да. Но еще полно проблем, да? Вот да, просто я смотрю на смс, которые приходят.
Да, да, да.
Мусор сжигание. Спрашивают, будет ли у нас когда-нибудь раздельены эти ящики,
да, да, да.
Там для пластмассы, для еды, да, и так, да, далее.
Можно,
и
я одну фразу сначала скажу?
Для воды.
В общем, нам, мы несколько предшествующих лет лет боролись против строительства в Москве мусоросжигательных заводов.
И успешно.
И успешно нам удалось это предотвратить.
Кто-то нам написал, что строит мусоросжиг...
Нарафаминск, да?
А под Нарафаминском.
Ну, это вот... Значит, смотрите, ведь у Лужкова была идиотская идея построить 6 мусоросжигательных заводов в черте города Москвы. Поднялись люди. Вот тогда уже поднялись действительно люди. И это, я не знаю, были 3 огромных инициативных группы. В общем, наверное, поднялось, я думаю, человек 1300, наверное.
Ну да, мы с ними со всеми
работали.
Вот его
переводят,
да,
под Нарафаминск.
Вот.
Значит, надо бороться,
теперь
что
смотрите,
сказать.
Значит,
а куда их девать-то, эти
мусоросжигатели? Нет, минуточку, это надо по-другому
минуточку
делать.
Значит, послушайте, мусор – это огромная
проблема.
Финансовое в том числе.
Золотое дно, между прочим.
Золотое дно. Значит, я вспоминаю, когда в бытность мою советником президента, я прихожу к министру охраны окружающей среды, директору Ивановичу, и говорю, слушай, поедем. Ой, говорит, мусор, да. Вы знаешь, я, говорит, не поехал на свалку, там, на Воротьево, да, меня автоматчики встретили. И действительно так. Значит,
мусор... Я всегда хотел понять, почему, мусорное... что это за золотое дно, с чего бы?
Дайте доскажу, вы поймете. Мусорная цена мусорной проблемы – 5 миллиардов долларов в год. Примерно вот такой масштаб денег крутится. Выгоднее отвезти нелегально на свалку большой пятитонный самый мусор, чем разбирать там и так далее, и так далее. Я вспоминаю, я был советником, был в совете экологического у Лужкова, и говорю, Юрий Иванович, Юрий Михайлович, с мусором. Ой, говорят, у нас проблемы сейчас нету. Сейчас, говорит, под Москвой выгоднее взять землю в аренду или там чего-то, и сделать там нелегальную свалку. Мы этим, говорит, пользуемся. Открыто было сказано. Примерно то же, так вот, значит, не решается проблема с мусором, потому что все эти денежные потоки оседланы черными мусорщиками. Я много разговаривал с нормальными людьми, которые малым, средним бизнесом, который желает этим заняться, который может. Вообще это
не дают?
Не дают, потому что вот это вот...
Мусорная мафия.
Мусорная мафия. Я об этом целую главу здесь написал. С цифрами, с фактами, с расчетами.
Есть какие-то у вас конкретные предложения?
Предложения, да? План.
Ну, хорошо, но мусор все равно будет, значит, да, так или иначе.
Значит, нужна политическая воля.
На что? Для чего?
Вот для того, чтобы эту мусорную мафию разгромить. Потому что эта мусорная мафия связана с Бирюковым и со всеми остальными товарищами, которые там сидят. Понимаете? Вот, ну как? Что, значит, если бы Собянин пришел и сказал, все, прекращаем все черные расчеты, серые расчеты, мне на стол чисто, чтобы все прозрачно было, все было бы сделано в течение полугода.
Переработка мусора, раздельный сбор.
Ну вот там спрашивают, да, как вы относитесь к раздельному сбору мусора, как повсюду в Европе уже происходит? Будут наши люди раздельно собирать мусор? Почему? Это реально?
Слушайте, на Украине собирают раздельно мусор, значит, а чем
можно,
и хуже?
Значит, можно. Значит, в Питере Гринпис провел даже в многоквартирных домах. Можно это делать. Если приплачивать дворнику за то, чтобы вот он в общей... Первичная разборка должна быть не в квартире, а вот в этом самом накопителе мусора. Если дворник будет получать там 10-15 тысяч рублей дополнительно, он будет разбирать все это.
Слушайте, самое главное, чтобы граждане сами поняли.
Ой, да, это правда.
Но это тоже дело наживное, это достаточно быстро
возможно
делается.
То есть
знаете что,
все,
когда
все
наши граждане приезжают на Запад, они спокойненько отдельно макулатурку складывают, отдельно бутылочки, отдельно батарейки.
Нет, ну, когда ты подходишь и видишь, значит, что у тебя есть
несколько
самых... Да, а у нас бессмысленно.
Смотри, вот по мусору, значит, может быть, вам интересно. Нету. Сейчас говорят нам. Сейчас вот новые технологии, которые позволяют эти мусоросжигательные заводы сделать абсолютно чистыми, экологически чистыми и так далее, и так далее. Да, на Западе это можно сделать. У нас нельзя, потому
почему?
Что этот завод, при 30% стоимости завода – это фильтры, которые должны работать как часы.
Mm-hmm.
А у нас мы знаем, как
понятно
работают фильтры.
Понятно.
По ночам не
это
работают
вот пишут,
и так далее.
Я живу в... Кто нам? Москва, Людмила. Я живу в Кожухово, 9-й микрорайон. Mm-hmm. Рядом завод по сжиганию мусора. Порой дышать нечего.
Ну вот.
А официально нам говорят, идеальный завод Кожухово. Они напрасно жалуются, там ничего, от мусора ничего не идет. А по нашим расчетам, Кожухово выбрасывает диоксинов, один завод, столько, сколько Германия за год. Один мусорный завод в Москве.
Ну, да, вот здесь Евгений спрашивает вас, а есть ли в программе действий партии «Яблоко» на случай попадания в Мосгордуму мероприятия по экологии?
Есть.
Ну, вот
конечно.
Просто совершенно как бы контекст.
Конечно!
Владимир Владимирович, есть ответ на любой вопрос, видишь?
Нет, смотрите, у нас есть программа.
У нас есть программа, причем которая...
Выбор есть.
Значит, у нас есть две большие... Значит, будет большая программа, выбор есть, где мы все говорим. И о транспорте, и о жилищах, и о экологии отдельный раздел. Сейчас мы публикуем отдельную большую экологическую программу.
Да.
Вот Галина Михайловна не даст соврать, потому что она редактор этой самой текста. Мы его провели через многие экологические организации. В течение месяца мы обсуждали это. И эта программа будет опубликована буквально послезавтра, где на все экологические вопросы... Кстати, один из экологических вопросов – это защита животных. Защита животных. Понимаете, у нас там есть жёсткий, чёткий, хороший пункт. Мы против догхантерства. Мы за то, что принят был закон в Москве о гуманном отношении к животным. Конечно, нужно увеличивать это самое, как его, ответственность собственников. Безусловно. Конечно. Это безусловно. То есть безобразные факты, когда кто-то там укусил, там, это безобразие. Это надо...
И чистоту, конечно.
Но надо одновременно, надо вводить чипирование, то есть микрочипы, потому что вот я сейчас шел на... Я видел объявление, прямо слезами там обливается кто-то, потеряна кошечка, ради бога, сообщите, за любую, дайте. Действительно, ведь это же действительно...
Я так сразу оживил, скажите, чип моему коту, я как-то вот...
Нет. А почему да, нет?
Маленький.
В ушечко маленький чип.
Маленький,
вы же сережки
да,
носите,
да.
Не больнее
вообще,
будет.
Вообще, это удивительное дело вот с этими самыми защитой животных и с гуманизмом. Потому это одна из маленьких черточек моральной деградации нашего общества. Первый закон о защите животных Путин послал в отставку в 2000 году. Он не подписал его. Он был принят Госдумой. Тогда еще яблоко там было. Но Путин не подписал. И с тех пор он гуляет. И не принимается.
Ну,
мы говорим, давайте примем в Москве этот закон. Давайте примем такой закон в Москве.
Это возможно, кстати.
Да, это возможно совершенно. Вот вы говорили о законах. Да?
Много у нас, кстати говоря, животных в семьях.
Много, конечно.
Значит, я думаю, что из 11 миллионов москвичей у 2 миллионов москвичей есть животные. Есть
ну,
животные.
То есть у каждого пятого, да?
Да.
Может быть, даже побольше.
А семейств, ну, 2 миллиона, это сколько там семейств, ну, 3 человека, потом 600.
Ну, я, да,
ну, понятно.
Но у каждого...
Но есть, и при этом есть большая очень проблема животных бесхозных, которых выбрасывают, бродячих собак.
Которых отстреливают или отлавливают.
Это ужасно. Представляете, на глазах у детей это делается. И детям прививается жестокость практически.
Да, значит, такое
живодёр.
Позорное совершенно явление в Москве, как догхантерство, так называемое, последние 2-3 года, когда какие-то подонки начинают охотиться на собак специально, чтобы их, значит, причем не только на бесхозных, но и на хозяйских.
Да, мы помним эти страшные случаи. Да.
Это, я говорю, моральное, происходит как зеркало, моральная деградация общества. Моральная деградация общества.
Вы знаете, мне хотелось бы сказать еще об одной проблеме. Вот мы тут все про экологию, но есть еще одна очень горячая проблема. В связи с этим мне хотелось бы анонсировать наше мероприятие. Это следствие реализующегося и очень активно реализующегося в Москве постановление номер 614 правительства Москвы о ликвидации павильонов, киосков и малых рынков. Все это происходит очень жестоко. Ну, вы, наверное, знаете, когда выходите из метро, что у вас раньше там стояли разные киоски, с мороженым в том числе, все снесли.
Ну, кому-то это нравилось, а кому-то и нет. Это же на это жаловались многие.
Знаете, кому больше всего это нравится? Владельцам крупных сетей. И вот мы стараемся защищать, иногда нам удается, иногда не удается предпринимателей. Ну, вот недавно, буквально на этой неделе у нас опять обратились к нам предприниматели из Северного округа. И мы хотим еще раз очень громко сказать об этой проблеме с участием предпринимателей. И приглашаем всех на мероприятие, которое пройдет 2 сентября у памятника Долгорукому в 2 часа. Мы будем защищать.
То есть прямо напротив мэрии.
Прямо напротив мэрии это будет встреча.
Прямо у Юрия Долгорукова.
Да, это очень важно. Да.
А вот скажите мне, вот, кстати говоря, по поводу... Я просто как москвич уже задаю этот вопрос. Вот я вижу, как сносят эти маленькие мелкие палатки все. Я там по одной улице езжу каждый день и смотрю. Тем не менее, почему-то одни сносят, а другие нет. Какие критерии?
Коррупция. какие критерии. Кто заплатил больше, у кого связи, у кого нет связи, того сносят. Но вообще, как бы мэрия планирует снести, извините, к чертовой матери, все это. Все эти...
Нет, подождите. Вот я смотрю, вот у нас здесь, например, были вот какие-то киоски такого невзрачного вида. Их заменили на такие серенькие, презентабельные, более...
Там смотрите, там что осталось? Там осталось только пресса и продажа билетов. Больше там ничего нет. Например, некоторых районов... Нет,
там.
Ну очень мало. Очень мало. Маленьких нет. И самое главное, это же, посмотрите, хот-доги, остался Starbucks, вот эти вот крупные торговые сети. Это сети, индивидуальные предприниматели, люди, которые продают свою продукцию. Вот посмотрите, бабушки, которые с цветами выходят, там, солеными огурчиками, всех тут же гоняет полиция. Ничего это невозможно. Более того, сейчас в Москве программа, огромная программа строительства торгово-пересадочных узлов, извините, торгово-транспортно-пересадочных узлов. Ну, я не случайно... Нет, я не случайно оговорилась. Это оговорка по Фрейду, потому что там, кроме этих узлов, будут строиться крупные магазины. Да, и для того, чтобы освободить место, сносятся все рынки, которыми пользовались москвичи. И там во многих районах уже есть протесты.
Но опять-таки, Галин, знаете, я как-то хочу так защитить, может быть, просто потому, что иногда вот эти рынки, они выглядят плохо, да, плохо другой выглядят, вопрос. И, может быть, не очень экологичны.
Если у нас есть возможность на каждом шагу
У нас проблема в том, что нет народных рынков.
Галина говорит о том, что будут магазины вместо рынка.
Нет, а что хорошего-то? Вы не купите яблок, вы будете покупать яблоки из Чили, а из Подмосковья вы яблок и укроп купить не
сможете. Нам же все время говорят про то, что сейчас мы будем поддерживать нашего производителя.
Вот смотрите, извините, вот если вернуться к мусору, здесь вот нам прислал Илья из Свердловской области, кстати. У нас есть ящики для разного вида мусора, но все уходит в один мусоровоз.
Все правильно.
Типично.
Так и было в Москве. Это тоже одна из причин, почему москвичи тоже не особенно энтузиаст, потому что действительно собирали, а потом верит, что все это идет. Кстати, вот Галя упомянула слово полиция, а я вспомнил вот о чем с экологической точки зрения. Ликвидированная экологическая полиция. Была в городе экологическая полиция.
Да, я помню. Ее нет теперь.
И теперь вот наше одно из требований вот в развернутой экологической программе «Яблоко» – восстановить экологическую политику. Потому что вот в других странах такой нету, но у нас вот наши социальные и какие там угодно экономические реалии требуют, чтобы была экология. Она помогает вот не срубить дерево, помогает там, я не знаю, там не затоптать газон. Она помогает. Это вот
знаете, я сделаю еще маленькое замечание. Это ведь логика власти, понимаете? Когда власть не думает о гражданах, не думает о здоровье граждан, не думает о том, как граждане лечатся, как они учатся и так далее, а думает о чем? Как помочь своим друзьям, которые реализуют крупные финансовые проекты. Вот и все. Это слияние бизнеса и власти.
Галя
это
подвела
проблема.
Меня еще к одному моменту экологическому. Противогололедный реагент.
Спрашивали-то
здесь. Спрашивали.
Да.
Значит, вот это эпопея, просто вот я не знаю, вот прямо хоть в учебник по коррупции.
Так отменили бы.
Во время Лужкова. С огромными, трудами. Там шаг за шагом мы пришли к тому, что стали использовать примерно 150 тысяч тонн ограниченное количество. Пришел Собянин, и на будущий год после прихода Собянина 500 тысяч тонн других непроверенных, худших, чем были при Лужкове. Спрашиваем, откуда, как? По цепочке выясняется, фирма какая-то пермская, еще какая-то. Мы сейчас город платит за реагенты вдвое-втрое больше, чем при Лужкове. Ситуация хуже, чем при Лужкове, потому что, ну вот, и, как говорится, за руку не пойман, так сказать, коррупция. Но другого объяснения, как коррупция, здесь я просто не вижу.
Здесь вот Вика нам задает вопрос, Галя, это, наверное, скорее к вам. Скажите, а в Бирюлево западном за какого яблочника голосовать? Ну, наверное, я думаю, что когда, так сказать, кандидаты будут, ну, там можно, наверное, сюда обнаружить.
Очень просто, посмотрите на нашем сайте, там есть все кандидаты по всем районам.
Не только
по Бирюлево. Сходу трудно сообразить, они же что сделали? Они же объединили разные районы, провели границу по районам.
Симпатичная девчонка идет, яблочница. Я даже тоже
У нас очень много симпатичных и мальчиков, и девочек. У нас, кстати, очень много молодых в нашем списке.
Слушайте, вот хороший вопрос от Анатолия, вернее, предложение. Да, он говорит, всю передачу проболтали впустую. А куда обращаться, когда что-либо происходит, так и не сказали.
Звоните 780-3010. Это телефон Яблоко. У нас есть общественная приемная. Все, что мы можем для вас сделать, мы сделаем. Иногда получается...
А только в рабочее время или как?
Ну, знаете, что если в час ночи, лучше все-таки сложно. Да, да. Ну, 780 где-то до 7 вечера.
780-3010. А кроме телефона, ну, например, может быть, можно
обратиться, можно обратиться на сайт, можно написать info@yablo.ru, можно зайти в Facebook, у нас там есть аккаунт, можно зайти в Twitter там тоже или ВКонтакте, пожалуйста. Но проще всего зайти на сайт, и там есть все координаты.
Но все-таки я должен сказать, что, конечно, по отдельному вырубке дерева или там какой-то, надо не к нам, мы вряд ли можем...
Можем.
Не знаю, но Галя молодец, она знает московскую организацию лучше меня.
Но если есть
горячий телефон департамента, где обязаны принимать такие,
Они не всегда принимают, а мы-то всегда. Сразу выедем на место.
У меня нету этого самого телефона, но он есть.
Вы знаете, мы...
Горячая линия департамента природы.
Мы продолжаем работать в стиле Бэтмена, как назвали Митрохина во время кампании. Так что мы стараемся помогать, и как только у нас поступают звонки, мы сразу выезжаем.
Ну, еще тут много, конечно, вопросов конкретных на все. Ну,
конкретные рассказывают про беды свои, да?
Обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь. У нас не один Митрохин, у нас довольно большая команда, очень много людей, которые занимаются экологией, в том числе, которые живут рядом с вами.
Угу. Давайте я напомню, что у нас сегодня в студии Алексей Яблоков, кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко», Галина Михалева, первый зампредседателя партии «Яблоко». Ну что, успеем еще что-то тут ответить и предложить? Да, значит, вы...
Нет, ну я просто хотел, вот мы как бы, конечно, невозможно все факторы, у нас тем более мало времени уже остается перечислить, да, там воздух, вот
вода.
Мусор, да,
вода.
Вот
вода.
Хоть пару слов про воду.
Значит, вода. Вода в Москве официально вода чуть ли не самая чистая в мире.
30
вода. Действительно, они чистят на чистых трубах, но разводящая система отвратительная.
То есть
кроме
трубы.
Того, там, где хлорируют с органикой, и тогда официально даже считается, что канцерогенный риск в ряде районов Москвы выше допустимого от потребления воды. Там, где есть мышьяк немножко хлора и так далее.
Но опять же, есть способы бороться с этим.
Есть,
то есть надо что, менять трубы, наверное, фильтры.
Ну, конечно, менять трубы, менять способы.
Нужна политическая воля.
Водоемы чистить. Да,
ну, в принципе, Москва вода считается хорошей, но мы считаем, что не особенно хорошей.
Ну, все, мы должны уступать микрофон
новостям.
Продолжение, до новостей.
Приходите на выборы обязательно.
14 сентября.
Желаем успеха нашим гостям.
Спасибо.
Программа 2014. До встречи через неделю.
Счастливо.
2014.